18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацуа и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных проблемах отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. Наш видеорежиссер Андрей Меликов. Мы завершаем сегодня разговор, который у нас получился из трех частей, о периоде, который принято раньше было называть «феодальная война», на второй четверти XV века. В начале первой части мы говорили о том, как постепенно меняется в терминологии подход к этому периоду. В завершении сегодняшней темы, возможно, мы еще раз этого коснемся, когда будем говорить о том, что, собственно, это было. В прошлый раз мы рассмотрели во второй части нашей, рассмотрели детективную, по сути, историю с золотым поясом, который послужил поводом. Кстати, одна из возможных разворотов сюжета на уроке, можно еще раз вспомнить, что такое причина, что такое повод к каким-то историческим событиям, который послужил поводом к открытому противостоянию. У нас есть несколько вопросов из моего телеграм-канала к сегодняшней передаче, но я их буду задавать тогда, когда мы будем подходить к тому сюжету, которому эти вопросы посвящены.
Угу, хорошо. Ну, мы в прошлый раз, если ты помнишь, остановились на том, что, так сказать, добившись своего и вступив на престол, и став уже великим князем в расцвете своего могущества, Юрий Дмитрий умирает, пробыв великим князем всего 2 месяца и 5 дней. И о том, что его сыновья, которые были старше Василия II по возрасту, по династическому счету были младше его. Тем не менее, Василий Косой, старший из сыновей Юрия Дмитрича, находясь при отце в Москве, объявил себя его наследником. Послал об этом сообщение своим родным братьям, двум Дмитриям, Дмитрию Шемяке и Дмитрию Красному. Те в это время преследовали Василия II, находились в походе. И вот тут случилось неожиданное. Братья категорически отказались признать претензии Василия Косого на великокняжеский престол. Но почему, источники не сообщают. Поэтому мы можем только строить здесь догадки и какие-то логические предположения. Теоретически это можно объяснить тем, что вообще Юрьевичи вслед за отцом отстаивали традицию, отстаивали родовой порядок престола наследия, и вот по прямому, так сказать, толкованию духовной грамоты Дмитрия Донского, а именно на нее галицкие князья опирались, после смерти Юрия бесспорные права на престол принадлежали Василию II. Но это теория. Кроме этой теории, я думаю, нельзя исключить, более того, это чрезвычайно, мне кажется, вероятным, что у обоих Дмитриев были какие-то свои личные счеты со старшим братом, тем более, что человеком он был властным, волевым, можно сказать, жестоким. И, по-видимому, где-то он, как говорится, наступил им на ногу. Во всяком случае, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный заявили своему старшему брату следующее. «Аще не восхоте Бог, да княжит отец наш». То есть, если уж Бог не захотел, не чтобы отец наш Богу, да, княжил. «А тебя и сами не хотим». По-видимому, это еще связано с тем, что Василий II в это время был явно ослаблен. Он казался, по-видимому, обоим Дмитрием куда менее опасным, так сказать, претендентом, чем старший брат, и они предпочли его, полагая, в то время не без оснований, что при нем они смогут играть, скажем так, более заметную роль, чем при родном старшем брате. Дальнейшие события московская летопись описывает очень аккуратно. «Приди к ним князь великий и смирившийся придоша к Москве». Но на практике можно сказать, что фактически именно Дмитрий Шемяка возвел Василия II на московский трон. Василию Косому сопротивляться не приходилось, потому что против него шли не только московские полки, но и галицкие, которые он, отец его еще отправил преследовать Василия II, а теперь ими руководили ставшие его оппонентами его младшие братья. И он, как летопись московская говорит, побрав злато и серебро, казну отца своего и городский запас весь, то есть пограбив приличный город, отправился из Москвы к Ржеве, оттуда к Новгороду, и, в общем, великим князем он пробыл всего месяц, это незначительный срок. Правда, он пытался еще свои претензии предъявлять. В частности, он в январе следующего 1435 года двинулся был на Москву, но под Ярославлем на реке Которосли он потерпел поражение, вынужден был отступить. Затем он вел военные действия в Заозерье, на Костроме, под Вологдой. И в конце концов, весной 1435 года, оба Василия заключили мир.
Заозерье – это за Белоозером, да? Ну, что это за район?
Видимо, за Верхневолжские.
А Верхневолжские озера, да? То есть в районе Селигера где-то?
Ну, я думаю, туда, вот за Тверью.
Угу. По центру, Леонид Александрович, поставьте микрофон, а то звук уходит.
Хорошо.
На
хорошо.
Сторону. Во.
Я понял.
Так.
Значит, условия мира были таковы. Василий Косой отказался таки от претензий на великое княжение, и за это получил город Дмитров, который вот уже по предыдущим нашим передачам, понятно, много раз переходил из рук в руки. И в докончальной грамоте, докончальная, то есть договорная грамота, оба двоюродных брата обязались жить по душевной грамоте деда нашего, великого князя Дмитрия Ивановича. Но только совсем недолго они жили по душевной грамоте. Всего через месяц Василий Косой направил великому князю так называемые разметные грамоты. Угу. То есть он мир с ним разорвал. Почему, мы не знаем. Может быть, каким-то образом, ну, как летопись бы сказала, в этом случае великий князь согрешил или сгрубил. А может быть, просто Василий Косой почувствовал, что он силы восстановил, готов продолжить борьбу, и кончился для него опять плохо. На сей раз это произошло в ростовской земле, у села Скорятино, 14 мая 1436 года. Он был разбит на голову, пленен, привезен в Москву, и через неделю после поражения, 21 мая, ему выкололи глаза, его ослепили. Ну вот, насколько я понимаю, один из вопросов,
да, один
был
из вопросов,
связан с ослеплением.
Который пришел в мой телеграм от Никиты П. Он спрашивает, он напоминает, что вообще в истории российских средних веков мы знаем о нескольких людях, легендарных или, несомненно, реальных, Барма и Постник легендарные, Болотников, несомненно, реальные, да, но вообще ослепление встречается довольно редко, а тут в довольно короткий период сразу двое.
Я бы не сказал, что оно встречается так уж редко, но вот если говорить не о Болотникове, Болотникова ослепили, а затем утопили. Барма и Постник, ну, мы о них вообще ничего не знаем, были ли такие люди, если
и сколько
были,
их
то
было?
Один это человек или два, то ли это Постник Яковлев по прозвищу Барма, то ли два разных человека. А вот если говорить о князьях, то мне в голову приходят три примера. Первый – это, естественно, конец XI века Василько Теребовльский, и вот два Василия, значит, все время Василиев у нас ослепляют. Потому что Василько
тоже Василий.
Василий,
да.
Вот. Ну, я думаю, что это объясняется вот чем. В те времена было не принято родственников, представителей княжеского рода, убивать. Потому что это Каинов грех.
Святополк окаянный, да?
Ну, окаянный, я вот тоже очень долго думал, что окаянный – это от Каина, от библейского Каина.
Нет, нет, я как раз не имел в виду, что он от Каина.
Оказалось, нет, это от глагола «окаяти».
Угу.
А вот связь с Каином – это то, что называют лингвисты народной этимологией. Вот. Ну да, это братоубийство, это Каинов грех. И, конечно, его старались избегать. С другой стороны, человек, потерявший зрение, ослепленный, он, как правило, покидал политическую сцену, он уходил в монастырь, и больше активного участия в политической жизни он не принимал, и с Василием Темным будет по-другому, с Василием Вторым. А вот с Василием Косым получилось именно так.
Ну, мы знаем еще один пример, когда человек, будучи слепым, играл в выдающуюся политическую...
Ну, ты имеешь политическую... в виду Яна
Жишку,
если я не ошибаюсь?
Нет, я имею в виду Энрике Дандола, венецианского дожа, который умудрялся крестовые походы перенаправлять.
Ну, а Жишка просто руководил сражениями. Сначала он был крив, а потом потерял и второй глаз. И при нем были, так сказать, адъютанты, которые выступали его глазами. Это очень известный пример. И, кстати, на «Эхе Москвы» об этом очень ярко в свое время говорила Наталья Ивановна Басовская. Вот, и,
ну, ну да, но это исключение. Понятно,
это, конечно,
что
все исключение,
человек,
да,
ослепший.
Надо сказать, что
теряет.
Дальнейшая судьба Василия Косова нам, в общем, плохо известна. Умер он спустя 11, видимо, лет, в 1447 году. Но остаток жизни он, судя по всему, провел в монастырском заключении. То есть для него вот эта авантюра кончилась совсем плохо. Дмитрий Шемяк после поражения старшего брата признал себя братом младшим. Удел Василия Косова, а это были два подмосковных, по теперешним представлениям, города, Дмитров и Звенигород, перешли к великому князю. И вот в этой войне, которую, безусловно, можно назвать гражданской войной, в конце 30-х годов, в начале 40-х годов, происходит некоторое затишье. Но затишье это объясняется тем, что в это время шла другая, что называется, война. Дело в том, что Василию II пришлось бороться с ханом Улу-Мухаммедом. Улу-Мухаммед в это время был свергнут с ордынского престола. Он захватил в верховье Хаки город Белев. Кстати, оттуда потом будет род князей Белевских. Вот. И против него были направлены московские рати, и во главе этих ратей поставлены как раз оба Дмитрия. Угу. То есть они в это время действительно служат Василию II. Но Белевский поход закончился неудачей. В декабре 1947 года состоялось сражение, и летописец об этом сражении пишет так: «Малое и худое он их безбожных воинство, а далеша тьмочисленным полкам нашим», тьмочисленным, то есть...
Подобным тьме, да.
Да, многочисленным, как тьма, не забудем, что тьма – это 10
тысяч
воинов.
10 тысяч, да, то есть бесчетно.
Да, тьмочисленным полкам нашим. И объясняет, почему одолеша. Полкам нашим неправедно ходящим, прежде своих губящим. По-видимому, имелись в виду многочисленные грабежи, которые на своем пути к Белеву полки, возглавляемые обоими Юрьевичами, учинили. И опять же летописец пишет, что они все у своих же православных христиан пограбили. И людей из добытка мучили, то есть требуя от них какой-то добычи. И животину бьющие назад себе отсылаю их. То есть резали скот, отсылали этот скот в свои владения. Все грабеху и неподобное, и скверное деяху. Вот так летопись говорит о вот этих Дмитриях Юрьевичах обоих. Но из-под Белева, одержав победу, Улу-Мухаммед все-таки ушел. Позже он стал основателем Казанского ханства. Вот считают, что первым казанским ханом был он. Там есть другая концепция, но преобладает это. И в 1439 году его войска осадили Москву, сожгли московские посады и с большим полоном ушли. Василия II в это время в Москве не было. Он при приближении татар уехал за Вологду, оставался там довольно долго, потом перебрался в Переславль и Ростов. В Москву он не приезжал в это время, потому что Москва была настолько разорена, что там, в общем, жить было негде. И вместо себя он в Москве временно посадил Дмитрия Красного. Но в 1440 году Дмитрий Красный умер. И остаются теперь они один на один, то есть Василий II и Шемяка. Причем, когда умирает Дмитрий Красный, то большую часть его удела, так называемый Бежецкий верх, Василий II забирает себе.
Это Тверская нынешняя область, да, если не ошибаюсь.
Да, 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 да. И вот то, что великий князь присвоил себе удел Дмитрия Красного, Шемяка, конечно, должен был расценить как совершенно неприкрытый грабеж, потому что вообще эта земля должна была отойти к нему. Кроме того, Василию II пришлось заниматься еще одной очень важной проблемой, о которой мы сейчас говорить не будем, это совершенно другая тема. Я имею в виду церковные дела, связанные с заключением Флорентийской унии, сведением с престола митрополита Исидора и отказом русской церкви эту унию признавать. Так что вплоть до 1448 года, вот весь оставшийся период феодальной войны, русская церковь оставалась без предстоятеля. После того, как осенью 41 года Исидор из Москвы бежал, Василий II снова занялся укреплением своей власти. Значит, на этот раз он расторгает договор с Шемякой и идет походом на Углич. Правда, закончилось все новым соглашением между двоюродными братьями. Соглашение было заключено в августе 1442 уже года. Шемяка вынужден был смириться. Он признал переход уделов своих братьев к великому князю, обещал с ним ходить в походы, не поддерживать отношения с Ордой, но вот по традиционной формуле «мне Орды не знати». Но совершенно очевидно, что это было опять перемирие, потому что, конечно, Шемяка выжидал удобного момента. Момент этот вскоре настал. Первая половина 40-х годов вообще на Руси очень тяжелое время. Это, с одной стороны, неурожай, голод, мор. С другой стороны, это набеги и ордынцев, и теперь уже казанских татар. Кроме того, это столкновение Новгорода и Пскова с орденом. Это конфликты между Новгородом и Тверью. Это литовское вторжение в 1445 году. Одним словом, Василию II был не до решающего удара по Дмитрию Шемяке. И вот летом 45 года последовало очередное вторжение сыновей Улу-Мухаммеда. Василий II двинулся им навстречу. И произошла битва в июле 1445 года, битва под Суздалем, буквально у стен Спаса Ефимьевского монастыря, который хорошо известен всем, кто в Суздале когда-нибудь бывал. И татары в этой битве одержали полную победу. Я уже говорил и еще раз повторю, что Василий II был в целом неудачливым и слабым полководцем. Он попал в плен. Вместе с ним угодил в плен еще один его двоюродный брат, князь Иван Андреевич Можайский. Много других князей, бояре, дети боярские, все они оказались в плену. Но поскольку, находясь в плену, великий князь осуществлять свои функции не может, то великокняжеская власть в Москве перешла к Дмитрию Шемяке, который временно стал в роду Ивана Калиты старшим. Одновременно случилась еще одна беда. Значит, буквально через неделю после разгрома под Суздалем в Москве приключился пожар, и 2000 человек погибло. Ну, понимаешь, при тогдашних масштабах города 2000 – это огромная цифра. Город выгорел почти полностью. В конце августа в Москву вот эту только что сгоревшую прибыл от Улу-Мухаммеда посол. Звали этого посла Бегич. Шемяка его встретил со всем почтением. Значит, рад быв и много честь подал ему, желаше великого княжения, то есть желая
получить
утверждение на великом княжении. Но произошло непредвиденное. То ли они хорошо загуляли, то ли Бегич просто медленно возвращался, а времена, как мы понимаем, не сегодняшние, по некоторым странным причинам СМС-ки, так сказать, посылать было невозможно. И Улу Мухаммед, не получая от Бегича никаких вестей, попросту решил, что Шемяка его убил.
Угу.
И поэтому он за колоссальный, надо сказать, выкуп, по некоторым сведениям достигавший 200 тысяч рублей, выпустил из плена Василия II и его спутников, ну, явно рассчитывая использовать их против Шемяки. Значит, вот сведения о том, что выкуп составлял 200 тысяч, это из новгородских летописей. Московские летописи, естественно, тактично не сообщают о размере.
Сколько народу стало возвращение выкупа, любимого
Да, а пишут, что великий князь обещал дать окуп сколько сможет.
Сколько сможет? А смог 200 тысяч?
Ну, вот, думаю,
если
что новгородские сведения здесь, ну, не то чтобы достоверны, но, во всяком случае, правдоподобны. Значит, узнав о возвращении Василия II, Шемяка, который теперь никаких прав на престол не имеет, бежит в Углич, но он без боя уступать не собирается. Он начинает распространять теперь сведения о том, что... Вот тут прекрасная цитата, я не могу ее не произнести. «Князь великий всю землю свою царю процеловал и нас, свою братью».
Ну, процеловал, то есть дал клятву.
Да, означает дал клятву внести вот этот выкуп за счет всей русской земли. Вот, и при этом, ну, якобы Шемяка говорил, что он собирается великого князя поймать, царю не дать и денег, на чем князь великий целовал. И надо сказать, что на сторону Шемяки перешли довольно многие служилые князья и родственники. Вот, в частности, перешел Иван Андреевич Можайский.
При желании сегодня из Шемяки на этом основании можно сделать великого патриота земли русской.
Легко. Легко.
Надо только придумать, зачем. А так, в принципе, уже все готово.
Ну да. И поддержал его Борис Александрович Тверской. Поддержал ряд московских бояр влиятельных, но Василий II про это, видимо, не знал. Он был твердо уверен, что уж теперь-то он утвердился в Москве окончательно, и он, по-видимому, что называется, расслабился. А расслабившись, он в феврале 1446 года отправился с небольшой, видимо, охраной на Богомолье в Троице-Сергиев монастырь. В его отсутствие два кузена, Дмитрий Шемяка и Иван Андреевич Можайский, изгоном, то есть стремительным конным ударом, захватили Москву, пленили Софью Витовну, то есть мать Василия II, захватили его жену, княгиню Марию Ярославну, а их сторонники... Буквально, не просто в монастыре, а прямо в храме, пленили самого Василия II. Непосредственно арестовывал Василия II боярин Никита Добрынский, который, вот, захватив великого князя, заявил ему: «Пойман еси великим князем Дмитрием Юрьевичем». То есть он одновременно провозгласил Шемяку
великим
князем. И вот в ночь на 14 февраля 1446 года Василия II привезли в Москву, ослепили и сослали в Углич.
Давайте здесь прервемся, чтобы желающие могли оплакать печальную судьбу Василия II, а все остальные тем временем послушали небольшой рекламный ролик, после чего мы прорекламируем книжечку и вернемся к нашим великим и невеликим князьям.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Напоминаю вам про существование нашего кормильца shop.diletant.media. Ну, во-первых, уже несколько дней в продаже находится очередной номер журнала «Дилетант» с главной темой «Киев versus Царьград», где мы постарались рассмотреть различные, скажем так, формы взаимодействия столицы Византийской империи и столицы Древнего Русского государства. Там есть статья Леонида, посвященная крещению Руси. Там есть мой материал, мы совместно с Еленой Минушкиной, кстати говоря, моей Леонидовой ученицей в когда-тошние времена, о славянских азбуках, значит, подготовили такую обзорную статью. Вот, вообще в номере, как мне представляется, достаточно много всего интересного. Ну и хотим напомнить вам, не первый раз уже это делаем, о том, что у нас на сайте продается, в частности, двухтомная история правления Филиппа II, короля Испании, может быть, самого известного в истории, по крайней мере, в нашей стране, испанского монарха, но в наибольшей степени известного благодаря тому, что он выведен в романе Шарля де Кастера.
А почем продается?
Продается 2 тома, 3500 рублей. О-о-о. Хотите прикупить, Леонид Александрович? Вот Леонид Александрович, не знаю, прикупит ли, но хочет, по глазам вижу.
Прикуплю, но не себе.
Да, понятно. Вот, одним словом, загляните на сайт, там, как обычно, много всего интересного и по части подарков возможных, и по части для собственного интереса. А мы тем временем возвращаемся к трагической, в общем, чего уж говорить, истории с ослеплением Василия II.
Да, ну вот надо сказать, что с этого момента Василия II он называет, можно по-другому.
Василием Темным.
Он, да, он с этого момента считается Василием Темным. Темный именно потому, что слепой, а не по каким-то там своим личным качествам. Но я бы хотел остановиться на том, в чем его обвинили. Вот его же привезли в Москву, ослепили, но перед этим ему вменили некое обвинение. Обвинение это звучит совершенно революционно. «Чему еси татар привел на русскую землю, и городы давал им, и волости подавал еси в кормление? А татар любишь, и речь их паче без меры, а крестьян томишь паче меры без милости? А злато и серебро и имень даешь татарам».
Они бы еще своему общему предку Ивану Калите то же самое предъявили и многим другим.
Вот. Ну, иногда ослепление Василия II трактуется как месть за ослепление Василия Косого. Но на самом деле это, видимо, не совсем так, или, может быть, совсем не так, потому что, ну, все-таки с Василием Косым...
Они не люди Косого, да? Чего бы им мстить-то особенно?
Ну, родной брат Шемяка, ну, но они брат. С Василием Косым были в размирии, да. В ссоре, и поэтому, думаешь, не в этом тут дело, а дело именно в том, что это был способ удалить Василия II с политической сцены. И во второй раз в русской истории это провалилось. Это не получилось, как мы знаем, с Васильком Теребовским. Его тогда поддержал его родной брат Володарь. Но дело в том, что даже Василько Теребовский великим князем не был, а Василий II был. И отношение к ослеплению Василия Косого и отношение к ослеплению Василия II оказалось совершенно разным. Это был беспрецедентный совершенно преступный акт ослепления главы государства. И думаю, что Шемяке это не прибавило
популярности. Но кроме того, Шемяк попал в очень неприятную ситуацию. Дело в том, что 200 тысяч рублей, которые полагались теперь Улу Мухаммеду в качестве выкупа за Василия II, они никуда не делись. И их выплачивать было все равно нужно. А собирать деньги, это был колоссальный выкуп по тем временам, собирать эти деньги пришлось Шемяке. И в результате возник тяжелый финансовый кризис. Шемяке пришлось дважды проводить своего рода денежную реформу, понижая вес монеты, угу. То есть портя монету. Монету, да. Угу. Ну, кстати, вот если говорить о монетах Шемяки, то они очень любопытны, потому что на одной стороне надпись, значит, там выбиваются буквы ДО, что означает Дмитрий Осподарь, или даже надпись «Осподарь всея земли» русской. А кроме того, на монетах есть изображение на оборотной стороне. Я, честно говоря, плохо в монетах разбираюсь, где там аверс, где реверс.
Я тоже не
сказать
очень,
да. Затруднюсь. Вот. Но вот на одной стороне надпись, а на противоположной стороне фигура. Либо всадник на коне, все тот же отцовский святой Егорий Георгий Победоносец. Либо, что интересно, князь на троне. Да, князь на троне. И это, конечно, еще одно несомненное свидетельство стремления галицко-звенигородских князей к единодержавию и к объединению русских земель, а вовсе не к возрождению удельной старины.
Я хочу сказать тем, кто, может быть, прямо с этой передачи слушает эту тему, что мы в прошлый раз и в начале, в первой части тоже говорили о том, что традиционно преподносили эту войну как войну сторонников централизации и сторонников удельной Руси.
Да, да.
Так вот, мы с этим, собственно, спорим. Да? И те стремились к...
Ну, по крайней мере,
власти.
К объединению, к единодержавию. Ну, правда, здесь можно сказать. Но вот Шемяка активно выдавал тарханные грамоты. Тарханные грамоты – это грамоты, которые выдавались монастырям.
На особый режим правовой, скажем так.
Да. Ну, грамоты с привилегиями. Угу. Вообще, это в феодальном праве это называется иммунитетные да? грамоты. И вот конкретное название грамот, которые... Монастырям давались тарханные или просто тарханы. Но дело в том, что вот эти грамоты, которые он выдал там Троицкому монастыре в Переславле, Чудову в том же Переславле, Благовещенскому в Нижнем Новгороде и так далее, это, конечно, был не возврат к старине, а это было стремление получить поддержку церкви. Точно так же.
В том числе, вполне вероятно, и финансовую.
И финансовую, и идеологическую,
да,
конечно.
Да. Галина Пащенко замечает, что, может быть, ослепление – это культурный вклад Византии, где императоров нередко лишали
зрения. Несомненно, там такая практика была достаточно широко распространена.
Угу.
Ну, я не знаю, можно ли это назвать вкладом именно культурным.
Ну, в широком смысле вот, слова «культура», да.
Если говорить о политической традиции, то, конечно. Надо сказать, что вот Шемяк таким образом оказался в положении довольно сложном. А сторонники возвращения на трон Василия II, они были с самого начала. И несколько раз Шемяке приходилось сталкиваться с заговорами. И, по-видимому, для того, чтобы, ну, как теперь бы сказали, легитимизировать свою власть, он собрал некое подобие церковного собора. Значит, дело в том, что ведь у русской церкви нет, еще раз повторю, предстоятеля в это время. Угу. Поэтому он собирает епископов, архимандритов, игуменов, ну и великокняжеские бояре там же участвуют. И иерархия Шемяки заявляют, что грех он совершил. Грех. И они его согласны простить, если его простит сам Василий II. Угу. То есть великому князю, теперь Шемяка великий князь, приходится отправляться к своему узнику и с ним договариваться. Действительно, он в сопровождении церковных иерархов прибывает в Углич, и там состоялась церемония примирения. Ну, правда, примирение было всецело в пользу Шемяки. Значит, Василий II, как пишет летопись, «во всем вину сам нося возлагая, пред всею старейшею братью и пред всем христианством, то есть сам во всем виноват. Он повинился в преступлении в крестном целовании. Его же изгубих, и еще изгубить хотел Есьми до конца. Ну и Шемяка великодушно это покаяние двоюродный брат принял, из заключения его выпустил и пожаловал ему в удел на сей раз не Коломну, а отдаленную Вологду. И с этого момента коломенская история 1433 года повторяется, ну вот, мне кажется, это
зеркально, просто,
да. Да даже не зеркально, а один в один. Это вот такой подарок для последователей академика Фоменко, которые все...
Будут утверждать, что это одно событие,
да, разнесенное. Одно событие, вообще Юрий Дмитриевич и Дмитрий Шемяка – это один человек и тому подобное. Что я имею в виду? Вот как в 1433 году московские бояре служили или побежали в Коломну, так они теперь стали стекаться в Вологду. Большую роль здесь сыграл игумен Кирилл Белозерского монастыря Трифон, потому что он освободил Василия II от крестного целования Шемяки. Надо сказать, что аргументация Трифона была, в общем, убедительной. Он сказал: «Еже еси целовал крест неволею».
Договор с пророками воли это называется, да. У юристов.
Надо сказать, что позднее Василий II Трифона отблагодарит. Трифон станет архимандритом придворного Новоспасского монастыря, одного из знаменитейших монастырей Москвы, который впоследствии, кстати, будет родовой усыпальницей бояр Романовых. Поддержал Василия II Тверской великий князь Борис Александрович. Они заключили союз и закрепили его обручением детей. Шестилетнего московского княжича Ивана, это будущий Иван Великий, Иван III, обручились с четырехлетней Тверской княжной Марьей. Но с венчанием погодили. Венчание состоялось, когда жениху было 12 лет, а невесте 10. Я в этой связи не могу язвительно не вспомнить, что когда мы с Андреем Львовичем первый учебник свой издавали, а там в разделе «Культура» было о том, что церковь запрещала выдавать замуж девочек моложе 12 лет. Так вот, рецензент был такой господин Артамонов из отдела военной истории Института истории Российской академии наук. Он в рецензии, в отзыве своем написал, что в обстановке нынешней беспардонной пропаганды похоти эти сведения будут способствовать увеличению числа абортов среди несовершеннолетних школьниц. Вот. Так вот, значит, Марью Борисовну венчали с будущим Иваном III, когда ей таки было 10 лет. Ну и вот в декабре 46-го...
Мой Ваня младше был, мой сын, да, вспоминается.
Да, а был мне 12 лет.
Да.
В декабре 46-го года Василий Темный двинулся в поход против Шемяки. После недельной осады взял Углич, Шемяка бежал в Галич, Великокняжская рать вступила в Ярославль. И, наконец, 17 февраля 47-го года, получается, через год и три дня после ослепления Василий Темный триумфально въезжает в Москву. Больше он уже до самой смерти Великокняжский престол не покинет. Шемяка спустя год заключает с великим князем докончальную грамоту, признает его братом старейшим, сохраняет за собой Галич. В 49-м году война возобновляется. Ну, Шемяка был, видимо, человек авантюрного склада, который никак не мог примириться с потерей великокняжеского трона, уже очень ему хотелось этот трон вернуть. В 50-м году он терпит очередное поражение, бежит в Новгород. Новгородцы его приняли, но не очень охотно, надо сказать, понимая, что это чревато,
да, чревато
дополнительными,
да,
хлопотами. А в 53-м году Шемяк при достаточно загадочных обстоятельствах умирает. Суть по всему произошло следующее. Из Москвы приехал в Новгород диак по имени Степан Бородатый. Привез с собой яд. Передал он этот яд то ли боярину Ивану Котову, ну, был такой новгородский боярин, имя которого нам ничего не говорит. То ли другому человеку, имя которого нам как раз очень даже говорит. А именно посаднику Исааку Борецкому.
Это, мужу Марфы Борецкой.
Да, его вдова Марфа Борецкая будет, собственно, последним.
Лидером антимосковской партии. Да,
да, лидером, последним лидером антимосковской партии. Те уже, ну, то ли Борецкий, то ли Котов, это неважно в данном случае, отыскали повара. Повар носил замечательное имя Поганка.
Ну, то есть, видимо, был инородец. Да, Поганка – это же что, язычник?
Трудно сказать. Может быть, он был язычник, а может быть, Леша, он был вполне православный человек, просто носил…
Репутацию
наряду
имел.
Наряду с календарным именем. Он мог носить такое некалендарное имя, а некалендарные имена, они ничего общего с этимологией своей не имеют. Ну, вот смешно получается. И тот дал, как летопись пишет, Шемяке отраву в куряти. И вот так окончательно война эта завершилась. Надо сказать, что сын Шемяки, Иван Дмитриевич Шемякин, через некоторое время бежал в Литву. Туда же бежал сын Ивана Андреевича Можайского, Семен. Там они получили большие владения. Значит, одному передали Чернигово-Северские земли, другому... Сейчас. Господи, выскочило из головы слово. Ну, вот Василий Шемяч... Да, Новгород-Северские. Mm-hmm. Значит, одному Черниговские, другому Новгород-Северские земли. И это были такие полуудельные князья, с ними в конце концов будет покончено только при Василии III. Угу. Это спустя очень много лет.
Да, более чем полвека.
Да. Ну, понимаешь, вот подводя итог войны, да, мы уже говорили, что никто, конечно, здесь... Лёнь,
прежде чем перейдем к итогу войны, давай промежуточный, у меня есть вопрос. Вот, если я правильно понимаю, из князей московского периода, не будем брать совсем древность, в народный фольклор вошел идиомой именно первым Шемяка. Шемякин суд, да?
Да, но дело в том, что вот Александр Александрович Зимин как раз на этом останавливается. Он пишет о том, что Шемякин суд и вообще прозвище Шемяка, вот такой кривой суд, да, с Дмитрием Шемякой, прошу прощения, первым связал Николай Михайлович Карамзин, угу. А последним об этом писал Лев Владимирович Черепнин в середине 20 века, ну, даже во второй половине 20 века. Сам Зимин считает, что это не совсем так, потому что, ну, повесть о Шемякином суде появляется в 17 веке. Насколько здесь вообще есть связь с репутацией Дмитрия Шемяки, сказать трудно. Кроме того, он считает, что судья, вот этот Шемяка, он в повести о Шемякином суде выглядит скорее положительно, чем отрицательно. Это такой, как говорится, веселый жулик, который подсуживает, в общем, бедняку.
Зародыш плутовского романа.
Да, да. Но это так, в общем, и есть в какой-то мере. Ну, мне кажется, что вообще при всем моем не просто уважении, а пиетете по отношению к Александру Александровичу Зимину, ну, так уж получилось, что я ученик его ученика. Вот. Мне кажется, что он в своей книге несколько поддался обаянию вообще гальских князей, особенно, конечно, Юрия Дмитриевича, но и Шемяки тоже. Он пишет о том, что Шемяк, так сказать, опередил свое время, что вот он уже думал об объединении и единодержавии. Мне кажется, что это некоторая идеализация, но сам же Зимин пишет о том, что при всем при том Шемяка оказался авантюристом, что он смотрел дальше своего времени, а история такого дальнозоркого взгляда не прощает. Но мне кажется, интереснее здесь остановиться на другом. Понимаешь, вот когда мы говорим о том, что никакой борьбы за централизацию против централизации тут не было, то сразу возникает вопрос, вообще, что это было? Вот из-за чего? Просто никакого значения это не имело, просто порезали друг друга, потому что боролись за власть. С одной стороны, да, они не боролись вовсе за отделение каких-то земель от Москвы. Они боролись именно за то, кто сядет на московский престол. Вопрос об альтернативном центре объединения или о том, быть или не быть объединением.
Они его не поняли.
Он просто не стоял.
Постановки вопроса.
Он просто не стоял. Но тот же Александр Александрович Зимин пишет о том, что война эта, тем не менее, открывала очень интересную альтернативу. И альтернатива это заключается вот в чем. Галицкие князья опирались на север. Галич, Углич, Вятка, Великий Устюг. И это были места, где земледелие, в общем, не такую уж большую роль играло в хозяйстве. Гораздо большую роль здесь играла добыча пушнины, ремесла, торговля. И здесь открывались своего рода такие предбуржуазные отношения. То есть это был такой район промысловой вольницы. А московские князья, в частности Василий Темный, опирались на центр. Центр хлебородный, крестьянский, холопский. И торжество центра над севером по концепции Зимина, и он, кстати, ссылался в этой же работе на известного, ну, тогда ленинградского историка Носова, что победа центра влекла за собою и перспективу крепостничества, и перспективу усиления деспотизма. Вот тоже такая своего рода развилка. Я не уверен, что эта точка зрения Александра Александровича является в науке мейнстримом. Думаю, что это не совсем так. Но концепция очень интересная. Во всяком случае, пройти мимо нее нельзя.
Мы говорили уже несколько раз в разных передачах, в разных темах, что есть, и это как раз вполне себе мейнстрим, представление об отставании в развитии от передовых стран Европы на, кто-то говорит, 200 лет, кто-то говорит, 300 лет, кто-то еще больше.
Ну, вообще, это точка зрения Сергея Михайловича Каштанова, который говорил о том, что вот Киевская Русь при первых князьях, это, соответственно, конец 9 и первая половина 10 века, значит, это немножко позже того, как распалась империя Карла Великого, но стадиально это похоже, конечно, не на империю Карла Великого, а на франкское государство при Хлодвиге, а это V век. Значит, вот у нас 400 лет.
И вот смотри, какая штука. Заканчивается в 53-м, ну, так принято считать, да, со смертью Шемяки. В 53-м заканчивается наша феодальная война, как ее называли до сравнительно недавнего времени, и через два года начинается война. Война Алой и Белой Розы, классическая феодальная война.
Ты знаешь, 53-й год, это только в русской истории, это прекращение феодальной войны. Мир, если так говорить глобально, этих событий в отдаленном Московском княжестве мог вообще не заметить.
Нет, разумеется.
Потому что в 53-м году закончилась еще одна война, куда более масштабная, столетняя. Нет, столетняя, да. В 53-м году. И в 53-м же году катастрофа взятия Константинополя, которая на несколько веков, так сказать, определяет дальнейшую жизнь Юго-Восточной и Центральной Европы. Ну, да, но дело в том, что вот эта междоусобная война или феодальная война в русском государстве, ну, наверное, она не совсем последняя, а все-таки война Алой и Белой Роз, насколько я понимаю, в истории Англии, это как раз последняя феодальная война.
Ну, феодальная,
война.
Да.
Во Франции нет, там тоже будут еще феодальные конфликты. Ну, понимаешь, ведь вопрос об отставании экономическом, об отставании политическом, он не тождественен вопросу о войнах. Войны идут, но да, мне кажется, это отставание, конечно, было. И связано оно с тем, что, ну вот, кстати, недавно, буквально пару дней назад, или, может быть, даже вчера, прошел очень смешной материал в сети. К сожалению, я автора не знаю, потому что материал безымянный. О том, что вот, когда говорят, что Россия не была наследником Римской империи, это клевета, это неправда, а на самом деле Византия – это была та же самая Римская империя, а византийские императоры владели значительной частью современной России. В общем, это звучит все очень смешно, потому что античного наследия действительно, ну, синтеза с таким античным наследием здесь, конечно, не было. И отставание именно поэтому, несомненно.
Скажи, пожалуйста, вот тот же самый Никита П., который, чей вопрос по поводу ослепления уже был озвучен, задал еще один вопрос. Он пишет: «Акунин не в восторге от обоих Васильев, сожалеет, что они правили слишком долго, как вы оцениваете, и следует ли войну с Юрьевичами, как считает Акунин, считать гражданской?»
Ну, я уже сегодня употребил выражение «гражданская война». Думаю, что, конечно, любой внутренний конфликт – это в той или иной степени гражданская война, потому что одни русские люди под воздействием, то есть водительством одних князей воевали против других русских людей под водительством других князей. Конечно, тут гражданская война была. Что касается Василия, понимаешь, мне сложнее сказать о Василии Первом. Как-то я вот его как государственного деятеля не очень могу оценить. Что касается Василия II, да, эта фигура, ну, по-видимому, сильно уступающая, так сказать, в масштабе и деду Дмитрию Донскому, и сыну Ивану Третьему, да. И не случайно он затерялся между Донским и Великим,
как и назван,
как мы с тобой и передачу назвали, да. Наверное, можно говорить о том, что, по крайней мере, его дядя, вот Юрий Дмитриевич Звенигородский, был, конечно, человеком гораздо более масштабным, гораздо более интересным, более творческим. Что касается Шемяки и Василия Косова, ну, они энергичные люди, властные, боевые, но с очень большой долей авантюрности. Вообще, московские князья когда-то об этом Ключевский писал, кровопивственный род московских князей. Они ведь многие, начиная с того же Ивана Калиты и кончая, кстати, Иваном Третьим, отличались осторожностью, постепенностью, таким скопидомством, когда они постепенно присоединяли все больше и больше владения. Шемяка принадлежит и его старший брат к этому же дому. Но характер у них другой. У них характер вот такой взрывной,
наскоком,
авантюрный, да, вот изгоном. Взять изгоном. Василий II в этом смысле гораздо более традиционная фигура. Способным государственным деятелем он, безусловно, не выглядит. Ну, я думаю, что Акунин здесь опирался на, может быть, даже ту же самую книгу Александра Александровича Зимина, на которую я опираюсь. Это
«Витязь
на распутье», замечательная книга. Да, Зимин, ну, это его последняя книга, и он писал ее такими, я бы сказал, широкими уже мазками, совсем не думая ни о какой цензуре, и вышла она посмертно. Он просто называет Василия II ничтожеством, да, там такие обороты есть. Я, ну, все-таки, не будучи специалистом такого уровня, как Зимин, и близко, не решился бы вот на такие резкие формулировки. Но, конечно, он выдающимся государственным деятелем не выглядит. Ему, что называется, во многом просто повезло.
Екатерина Силаева пишет: хочется послушать Леонида Кацву не по теме, а вслух «Эхо». Екатерина, вы знаете, редакция «Живого гвоздя» много и полезно работает над тем, чтобы ваше желание сбылось. И оно чуть не сбылось несколько недель назад.
Но он заболел.
Да, Леонид заболел, уже мы готовы были все объявить, но приболел, но мы в ближайшее время обязательно вам предоставим возможность с ним встретиться в передаче «Слух и эхо». А в самое ближайшее время на канале «Живой гвоздь» Антон Орех в особом мнении беседует с политологом Николаем Петровым, который признан российскими властями иностранным агентом. А в 21.00 в программе «Статус» ее классический состав, еще один иностранный агент Екатерина Шульман и Максим Курников. Мы прощаемся с вами до следующего вторника и можем уже сейчас сказать, что в следующий вторник мы начнем разговор о реформах Петра Первого. О каких именно, это мы еще не решили. О политико-административных или об экономических, это мы еще посоветуемся. Всего вам доброго.